Здравствуйте, друзья! Мы сегодня в рубрике «Интервью с блогером». У нас такой сразу бонусный сюжет, у нас двое вместо одного блогера. Ну, представляйтесь, вот начнем с дамы. Дама, представляйтесь.
Меня зовут Настя.
Так.
Меня зовут Даниил.
Настя и Даниил.
Да.
Я так понял, что вы как бы из Сан-Франциско, но как бы где-то на выезде сейчас находитесь, далеко.
Верно, да. Мы вот жили в Сан-Франциско до июня.
А сами-то вы откуда?
Ну, я из Калининграда.
Я родился в Питере, прожил какую-то достаточно долгую жизнь в Москве, как, впрочем, и вы.
То есть вы такие балтийские, как бы. Так, хорошо. Значит, жили в Москве. Как вы, в Сан-Франциско вы как оказались?
Ну, достаточно банально, наверное, это учеба была. То есть была возможность продлить свое обучение. То есть в моем случае это после МГУ окончания. У меня было как бы такое разветвление, да, что делать. У меня была небольшая компания в то время. И на тот момент как бы был такой страх застрять в Москве и никуда больше с этим не уехать. И в итоге для того, чтобы расширить свои возможности перемещения по миру, был сделан такой стратегический шаг, продать там то, что было, и переехать в Штаты.
Это неплохое вложение, оно сейчас упало в цене сильно, сейчас бы уже вот так не продали. Значит, а факультет-то какой у вас МГУ?
А у меня был социологический факультет.
Что, есть сейчас такое, да?
Да, к сожалению, не технический. Для долины не очень полезный. Ну ладно, но и специальность была менеджмент-организация.
Так, а Настя у нас кто по образованию?
Я тоже закончила менеджмент-организации, но Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде. Вот. И после этого я решила поехать в Америку в магистратуру, потому что я всю жизнь мечтала получить образование за рубежом. Где же еще, кроме как не в США, учиться бизнесу? Я приехала в Сан-Франциско.
Иммануил Кант, наверное, бы вас поддержал. Да, вообще так какое-то, мне кажется, глумление какое-то. Как, что Кант-то? Ой, хорошо. Ну ладно, значит, так, с Кантом. Понятно. А вы уже были вместе, когда поехали, или вы здесь познакомились?
Мы как раз познакомились и в Америке. Мы учились в одной бизнес-школе, то есть только Настя на год раньше, я выпустился и возвращался уже туда как выпускник, там на встречу, и она как раз
и попала.
Только поступила. Да.
Так а где вы учились там?
Это Halter International Business школа. Это, скажем так, она для международного бизнеса котируется на международных рейтингах. У нее кампус по всему миру, ну как там, 5 кампусов у нее основных. Это Сан-Франциско, Бостон, Шанхай, Лондон и Дубай. И во время обучения есть вариант ротироваться. То есть я во время обучения имел счастье поучиться еще в Бостоне и в Шанхае. И потом с этим опытом, да, с какими-то проектами международными.
Ну, про Бостон я не спрашиваю. В Шанхае как там?
Я был удивлен. То есть, на самом деле, живя до этого в Нью-Йорке, если сравнивать Нью-Йорк с Шанхаем, по урбанизации Шанхай даст фору, пожалуй, Нью-Йорку, потому что инфраструктура там сейчас, конечно, выше класс.
По-английски говорит народ или так?
Ну, народ, который в бизнесе, да, то есть там очень много экспатов на самом деле, то есть Шанхай это там огромное количество иностранцев со всего мира, поэтому там никаких проблем вообще не было с языком. То есть, ну, там выучил какие-то основные вещи для таксистов, да, там куда что доехать, там прямо направо, налево, да, там элементарные фразы, и на этом бы, ну, знания моего китайского ограничились.
Ну, хорошо, понимаете, вы приехали в Америку, познакомились с Настей. А вы как бы там друзья, или вы уже семья, или как вы?
Мы были друзьями достаточно долгое время, сейчас уже семья.
Хорошо, значит, как семья? Я просто пытаюсь понять вашу, так сказать, географию. Вы отучились, У вас был, наверное, этот самый практик, optional practical training, да?
Да.
Вы поработали в США.
Угу.
Чего делали-то?
Ну, мы даже не только поработали по стажировке, а после этого остались, и я, например, значит, проходила стажировку в одной компании, потом после университета я нашла работу в другой компании, а потом это были и стартапы, и корпорации. И последний раз я работала уже около 2 лет в американской компании, вот это было до июня, перед тем, как уехать в Чили.
Ну, подождите, ну виза-то какая была у вас в это время?
Виза сначала была F1 студенческая, да. Потом я получила OPT, и после этого мой работодатель подал на меня H1B.
То есть у вас была H1B реально? А что вы тогда уехали, могли бы еще работать?
Могли, да. У нас у обоих на самом деле были H1B.
Вы везунчики какие. Слушайте, вы эту лотерею это проходили? Или это было еще до лотереи?
Не, лотерея, да. Было очень сложно получить H1B.
Так а что же вы уехали-то?
Тогда было попроще. А уехали, наверное, хороший вопрос. Один из основных моментов, наверное, заключался в том, что у меня свой стартап. Uh-huh. И в стартапе в долине на ранних стадиях очень тяжело. Я думаю, даже тяжелее, чем в многих других местах. И, наверное, одна из основных вещей – это, наверное, стоимость жизни. И вы, наверное, правильно подметили, в одном из, я смотрел сейчас видео ваше новое, вы смотрели жилье, да, там стоимость недвижимости. И для того, чтобы поддерживать нормальное качество жизни в долине, нужно нормально зарабатывать. А когда стартап на очень таких ранних стадиях, ну, заработок такой, ну, скажем так, не шибко густо часто получается. И был такой момент, что надо было поднимать опять инвесторские деньги, то есть у меня до этого получилось поднять порядка 150 тысяч долларов, но они уже, скажем так, уже проели за это время команда.
А что там за деньги такие, раз и нету 150 тысяч?
Да, это совсем маленькие.
Конечно, там.
И тут либо надо было поднимать и опять там отдавать кусок доли, и либо что-то еще делать. И у нас стартап Чили, программа чилийская, без equity, да, без какой-то части размывания доли компании, дает грант государственный в районе там, 40 тысяч долларов, что для Чили, в принципе, нормальные деньги.
Я не понял, они дают эти деньги безвозмездно иностранцам, кому угодно, просто у них есть лишнее бабло и все. То есть они ничего в ответ не хотят.
В ответ нужно делать лишь небольшое менторство, которые там меньше 10-15 часов за полгода, ну, может, там 20 часов за все время, да, если сосчитать.
А кого менторить-то?
Других предпринимателей, студентов, то есть я в 3 раза приходил в университеты, там группа студентов, да, там надо было менторить, общаться с ними. Мы здесь организовали стартап-викенд, соревнование, был спикером на конференции девелоперов, говорил про agile development.
Вы в Сантьяго или вы где-то там в глубинке?
Мы были в Сантьяго большинство времени, так. И вот сейчас у нас продолжение небольшой программы, так называется региональное развитие. Это государство, скажем так, попросило нас задержаться на 1 месяц и приехать в глубинку.
Да.
И вот в глубинке я вот сейчас буду завтра читать курс по customer development, это по-русски это у нас как исследование клиента, да, то есть модель бизнес-канвас, как выстраивать бизнес-модели. И вот буду здесь читать небольшой как бы курс.
Ну, от вас не требуется по-испански там?
Нет, мне, кстати, очень часто предлагали переводчиков, то есть переводчик, выступаешь и общаешься с людьми. И это, ну, очень приятно, да, то есть это нигде в мире мне еще не приходилось с переводчиками выступать.
Окей. Слушайте, там Чили вообще, Сантьяго там, так в целом, но мы так, Настю мы не так пока это, не смотрим в ту сторону, а так вообще девки симпатичные там? Или как-то не нашего типа?
Не нашего типа, я могу сказать.
Нет, да. Я никого не смотрю, смотрю только на жену.
Ну, я не имею в виду предметный интерес, а так, ну, вот так, в принципе. Так, Настя, как там молодые люди, так, ничего?
Нет, мне, честно говоря, вообще не нравится чилийское население в плане вот именно как бы внешне. Но мне очень понравились бразильцы. Причем как женская половина, так и мужская.
То есть вы в Бразилии были?
Да.
Так. Веселые, танцуют.
Что вот мы здесь в Латинской Америке путешествуем. И бразильцы, они более, ну скажем, похожи так на европейцев. То есть они там ухаживают за собой, у них более светлый цвет кожи. Ну, я бы сказала, что да, Бразилия ближе.
А в Аргентине как? Не были в Аргентине?
Собираемся как раз через 4 дня.
Ну, хорошо. А там по мелочи, там Уругвай, Парагвай, там... Где вы еще были?
Мы были в Перу, были в Боливии. И, ну, вот по Чили путешествовали.
Окей, то есть вы по таким местам более экзотическим.
Да.
Ну что же, хорошо. Так, а блог у вас о чем?
Вот как раз блог у нас о стартапах и путешествиях. То есть мы, в принципе, начали вести свой блог, когда, начали посещать... На самом деле проблема заключилась в том, что очень много было эмоций, впечатлений от путешествий и познание стартап-мира, а записать это нигде не удавалось. И потом, когда какое-то проходило время, и ты как-то думаешь...
Уже не помнишь ничего, да.
Да, что-то такого произошло, а вот что конкретно, как-то уже не помню. И даже когда люди начинают тебя спрашивать, а что, как, даже не знаешь, с чего начать. И вроде бы полно всего рассказать, а вроде бы уже настолько много...
Нужно по свежим следам, потом не вспомнишь половину, конечно.
И как бы начали просто записывать свои впечатления. И так получилось то, что вот, наверное, Настя, она ее больше интересует путешествия, новые места и как бы культура, да, и, меня, безусловно, тоже интересует. Но одновременно вокруг нас очень много людей, у которых очень интересные бизнесы, стартапы, которые позволяют им путешествовать по всему миру, жить по всему миру и как бы получать доход, да, от этих, бизнесов. И как бы тогда, в принципе, родилась идея, то есть мы начали интервьюировать наших друзей, наших знакомых, то есть расскажи вообще, в чем вообще заключается у тебя идея.
Давно вы начали блог?
Как только в Чили приехали, то есть это летом, где-то в июле.
Ну, чуть попозже, если, наверное, начали, в июле, да?
Кстати, а нас вы давно знаете, наш канал?
Я давно знаю. Я смотрела ваш канал еще когда была в России и готовилась к поступлению в американский вуз. И я искала в интернете информацию, вот, все, что касается Силиконовой долины, Сан-Франциско.
Ну, это сразу к нам, конечно. Это,
да.
Так, а что же вы к нам-то не... зашли бы, вот мы бы с вами тут... Тут бы сняли, там, на фоне.
Ну да, я, честно говоря, все хотела. Я вот прям как с первого дня приехала в Сан-Франциско, думаю, о, все, я обязательно приду. Но потом учеба, и учеба была очень интенсивная, времени не было, потом работа. И я вот так все только видео смотрела.
Так вот, никак не с лета, с июля месяца, за полгода. У вас сколько народу там есть, подписчиков?
А пока у нас немного, где-то 215 человек.
Но они активные, спрашивают что-нибудь или просто так вот, есть и есть?
А они, да, спрашивают, но очень часто как бы пишут в личку, то есть больше так, и комментарии оставляют, вот.
А какие-нибудь гадости вам пишут или пока нет?
Пока нет.
А, это впереди. Разрастетесь вот. Да, это интересно. Я так замечал вот по разговорам с людьми, что где-то начиная с 2000 подписчиков уже вы начинаете представлять интерес, чтобы попачкать. Потому что что-то такое маленькое там можно, конечно, пачкать, но как бы эффекта нет. Да, в этом деле... Да, в этом деле главное сразу и без церемоний. Там перерезать и все, тогда сразу у них как-то мотивация падает. Ну что же.
Каким образом перерезать?
А там есть, можно блокировать пользователей, чтобы они не могли писать. Ну, научитесь, когда до дела дойдет, сразу научитесь.
А то некоторые рекомендуют наоборот таких оставлять, чтобы там дискуссия была живая на стороне.
Обратная сторона этого в том, что приличные люди от вас уйдут. Потому что, знаете как, такая рыба породистая, хорошая такая, солидная рыба, она в мутной воде не плавает. Хотя и чистую воду подавай там. Поэтому тогда у вас весь канал будет состоять вот из этих мусорщиков, а нормального народа не будет, и уже совершенно не то удовольствие. Нет, есть люди, которые в этом как бы... Вот его пока к выхлопной трубе не поднесешь, так он все будет жаловаться, что воздух грязный. А так уже вдохнул и ожил. Поэтому... То есть вот есть люди выхлопной трубы, а есть люди там какого-нибудь лесного массива. Поэтому каждый в своем месте. Одни в массив, другие к трубе выхлопной. Ну что же, хорошо. Так... А на что вы снимаете? У вас много техники или так, на селфон там, на что вы снимаете?
Ну, мы пока любители и начали с айфона. Угу. Вот. Потом постепенно появился там селфи-стик, потом, значит, стабилизатор. А сейчас вот думаем, уже надо свет покупать.
Стабилизатор, то есть вы так камеру вот на нем, да?
Ну да.
А у меня что-то не прижился, у меня был стабилизатор, я его потом блогеру Хвостовичу подарил. Потому что чего-то у меня, понимаете, так я могу так держать прямо, но я тогда много снимал в аэропортах, там ребята приезжали. И я когда приезжаю в аэропорт, и мы идем, он человек идет, а я со стабилизатором, и когда нужно поворачивать влево-вправо, что-то он не очень поворачивался, знаете, вот так он нормально, а вот влево-вправо не идет. Вот мне бы вправо, а он еще там, вот и вот так я понял, что мне... Для съемок на ходу как-то мне мешает. Ну, не знаю, может быть, я научусь когда-нибудь со временем, но пока вот... А сейчас мы вообще и в аэропортах-то почти не снимаем. Все больше так вот в стационарных условиях. Ну, хорошо. А вы смотрите, там, как у вас резолюшн, там, 1080, high definition, там, вот вы реагируете на это? Или там 480, там, и все?
Если честно, на такие технические моменты пока еще не заморачиваемся.
Uh-huh.
Ну, high resolution, да.
Ну тогда что же заморачиваться, когда high resolution, high definition, конечно. Уже можно не заморачиваться там. Да. Я тут у одной женщины, значит, я смотрю, у нее все как-то разрешение такое не очень. И я, значит, а выглядит такая женщина эффектная. Я потом думаю. Да, понятно почему, то есть так она лучше выглядит, когда... Ну, то есть как бы это, разные трюки есть, вот некоторые специально не хотят. Я бы тоже, наверное, там у меня мешки уж под глазами, уже возраст не тот. Но думаю, ну ладно, а что, я жениться что ли, мне нет, у меня уже есть, все вопросы решены. Вы вот что скажите, ну хорошо, вот вы тут поучились, стартап завели, в Чили поехали... 40 тысяч там, ну хорошо, 40 тысяч замечательно, может вам хватит на несколько месяцев, я не знаю. Но дальше-то что? То есть какой-то путь такой более продолжительный у вас просматривается, или вы говорите, ну что я буду думать, вот сейчас живу и хорошо. А там в крайнем случае там в Питер поедем, или там в Москву.
Мы, наверное, правильно заметили, что в какой-то момент надо уже задуматься о таких более глобальных вещах, как что дальше.
Да.
Мы как бы делаем все возможное, чтобы компания уже начала нормально зарабатывать и уже возвращаться в долину, скажем так, не на бабах совсем, но уже на уровне роста, так называемого, да, компании серьезного. И как бы тогда уже намного проще поднимать нормальные деньги под нормальные оценки и бизнес развивать.
Что за бизнес-то? Что за... Стартап, что вы делаете?
Ну, глобальная идея, с чего мы начали, и в принципе ее, ну как, мы начали, там несколько раз изменялась идея, но сама глобальная шла, что это платформа для микроконсультаций. То есть, когда есть какой-то вопрос, допустим, там, юридический, там, или там просрочем, ну, там по-быстрому спросить, там, ребенка поднялась температура, да, там, или там заболел, зубы режется, или еще что-то, угу. Можно такие мелкие вопросы эксперта, да, там спросить. То есть, ну, соответственно, связаться либо с врачом, либо с юристом, да, там что-то дома же там сломалось, подкрутить, да, там спросить там электрика.
Резюме да, вот, никто не звонит.
Ну да, тоже вариант.
Так.
И мы как бы такая глобальная идея была тяжеловесная, тяжело ее поднять там нескольким ребятам, да, то есть с одной идеей, без особых знаний, как этого делать, опыта. И нам предложили выбрать одну нишу, которая будет самая простая для нас и интересная. Мы выбрали кулинарию. То есть у нас теперь около 2500 шеф-поваров, которые доступны 24/7 проконсультировать людей.
А их интерес в чем? А, за денежку?
Да, абсолютно верно. То есть после, вы выбираете раздел вопросов, допустим, это какая-то там американская кухня или там, допустим, французская, метод, который вы делаете, там вы там что-то хотите пожарить, испечь или еще что-то, и диета, если какая-то там есть предпочтение, там, вплоть до там какие-нибудь там, вегетарианская, там, или кошерная, или еще какая-то, да?
Кстати.
Все есть, да. Ну, допустим, девушка вышла замуж, встречается с парнем, какой-то там.
Когда вышла замуж, то она уж может себе позволить. А вот когда еще не вышла.
Культуры. И приходит родитель. Когда еще не вышла, все верно.
Да, конечно, хочет впечатление произвести, заманить его, да. Бах, и все. Да.
И, соответственно, после консультации мы рекомендуем оставить шефу на чай примерно 50 центов в минуту. То есть, если человек пообщался 10 минут, мы примерно там, $5-6 просим оставить шефу.
Унизительно.
Совсем немного, абсолютно верно. И впоследствии, то есть для шефа это не только какая-то маленькая денежка, мы ему делаем, его профиль поднимается в рейтинге, он становится местной знаменитостью. То есть он получает возможность уже там попасть в какой-то момент там, на Food Network, или там, когда напишет свою книжку, у него будут какие-то последователи, там, или там откроет свой ресторан, у него опять же может узнать это как бы комьюнити, скажем так, своеобразный создать, и люди будут знать, что этот человек помог многим.
Первая моя мысль, вот, которая у меня в голове, это то, что дикое количество рецептов доступно просто за бесплатно. То есть вы, конечно, можете посоветоваться именно вот с профи, с таким, но с другой стороны, не хуже профи там пишут, и книжки пишут, и бесплатно, и сколько там этих блогов, сколько форумов, мама родная там с такими рецептами там и так далее. Я просто думаю, почему человек будет платить денежку, пусть даже небольшую, вместо того, чтобы, допустим, ну, в традиционном таком ключе. Нас тут отключилось немножко. Смотрите-ка. Так вот, с вашей точки зрения, значит, почему, что должно быть за мотивом, какой мотив пойти заплатить пятерку, нежели, допустим, просто почитать? Или, может быть, уже опыт есть, может быть, вы уже знаете, почему люди это делают?
Да, да, конечно, у нас звонки достаточно часто. И основной момент идет, когда уже что-то не так получилось, когда уже, скажем так, шел по рецепту, делал, получилась какая-то бяка, и вопрос уже идет, как это исправить, как это сделать вкусным, или вообще это есть можно, да, то есть это
посреди там, процесса там.
Посреди процесса.
В это время что-то булькает и там.
Абсолютно верно. И это как бы вот это, например, первый use case. Ну, второй идет это как бы по диету проконсультироваться. То есть это вот у кого-то там дети хотят что-то более здоровое питание, вот пообщаться, вот как вот что там, каким образом приготовить вкусное и чтобы было более здоровое. И вот это второй, который вот, общаются, скажем так, люди. Но кроме кулинарии, которая, в принципе, ну, интересно развивается, сейчас мы уже потихонечку переходим на другие рынки, и вот продукт вот второй мы уже с партнерами запускаем, то есть мы уже сейчас, раньше мы хотели все сами сделать, то есть мы сейчас все рынки сейчас сами освоим, но тогда поняли, что каждый рынок у него своя специфика, и там полно всего, мы решили пойти немножко другим путем, и сейчас мы делаем большое стратегическое партнерство с людьми, у которых уже есть комьюнити, уже этих экспертов, допустим, если это кулинарный блог, ну не кулинарный блог, допустим, блог врачей там или еще что-то, где уже люди там уже охотно общаются, мы им предоставляем уже это как бы технологию, где уже их эксперты могут зарегистрироваться, и они же могут помогать людям в реальном времени. И вот это дело идет очень интересно, то есть мы запустили, полгода назад мы сделали первую партнерку с компанией по образованию американской MyExemplars. Они подняли, то есть они с нуля сделали продукт, они подняли сейчас немножко денежек тоже там для развития. И сейчас готовятся к хорошему такому сиду в 1 миллион долларов. Как бы, если все будет хорошо, то есть уже выстреиваются вот эти вот вертикали, да, то есть по образованию с репетиторами общаться, да, то есть отдельный продукт, да, там с врачами, другой продукт, еще что-то, и мы уже становимся в этом более как бы компания, которая технологии предоставляет, нежели сервис, а непосредственно с клиентом.
А это что сложное, вот вы видите, технология? Там какой-то вот технологический, что называется, челлендж. Вот не то, что вот там, допустим, можно собрать там 10 групп независимых там пацанов, и они сядут и напишут. Там что-то такое есть, что надо было...
Могут написать, но это потребуется там год времени у них, как описать, тестировать, чтобы было без багов. А, как бы, ну, Skype не только так дорого стоит из-за того, что у него так много людей, а все-таки есть у него тоже там некоторые технологические челлендж, которые и вот стабильность нашей картинки все-таки поддерживает. И как бы на самом деле очень много людей, кто это пытался сделать, у нас и конкуренты, которые делали, тратили кучу денег на разработку этого софта сами, и, ну, это нужен очень серьезный коммитмент и финансовые возможности. А мы предлагаем, зачем вам рисковать, сейчас что-то инвестировать, сделать это, когда мы можем развернуть это решение на основе вашей системы в течение 2 недель. И уже вы можете сделать бизнес через 2 недели, нежели вы сейчас это будете инвестировать, ждать, там, нанимать этих ребят, там, и это вопрос времени.
А с точки зрения визы, вот вы говорите, мы сейчас поднимем, раскрутим, там, в другое состояние перейдем, поедем в долину. А вы с какой визой поедете уже тогда в долину?
Это хороший вопрос. Ну, на самом деле мы разные варианты рассматриваем, да. Ну, то есть, на самом деле, при большом желании визовый вопрос решается. Это как и продление H1B, так и как O1 при юристах можно сделать. На крайний случай делается опять F1, как бы берутся какие-то курсы образовательные, да, и мы там пока там решаем какие-то там
вопросы. Ну, вы можете по бизнесу уже, что же, если у вас бизнес есть, и он на ходу, и как бы оборот какие-то там и так далее, я думаю, что вы, по идее, должны были бы по бизнесу ехать.
Да, бизнес-виза – это самое такое. Ну, желательно, конечно, бизнес-виза у нее совсем не иммигрантская такая основа, когда как O1, она уже более такая
двойная. Нет, но есть виза L, есть виза I, то есть визы такие именно для людей, которые делают бизнес, и скажем, виза L хорошо идет там в грин-карту и так далее. Ну да, это у вас следующий вопрос, вам надо будет соображать. То есть H1B вы должны будете снова вернуться к вашим нанимателям. Да, она же у вас не закончилась, там же ее дают на 3 года, а потом еще продлить можно на 3. То есть это не как бы да. То есть вы, если вас возьмут обратно, вы можете обратно, но тогда вы не сможете делать свой стартап.
И можно также сделать трансфер, даже на тот же стартап.
Можно делать трансфер, да.
У тебя доля компании меньше 50%, ты можешь как бы сам себя нанять по H1B.
Угу. Если меньше. Ну, дайте жене 75%. Понятно.
Ну да, где H1B, там уже и грин-карта. Ну, можно подаваться на грин-карту.
Можно. Можно. Там правила все время меняются. Мы когда-то много грин-карт сделали, вот у нас было много людей по H1B. Незадолго до обвала интернет-бума, 2000 год, вот у нас человек, наверное, там 20 одновременно было. И мы всех довели, то есть мы всех довели до грин-карты, хотя это сыпалось, ужас, что творилось. Но как-то я был очень горд собой тем, что мы всех довели. Да. В общем, они уже в других местах работали, потому что там у нас тоже обороты падали, а мы все-таки их довели. То есть они у нас были в подаче, и мы добились того, что им всем выдали. Так что у нас тут большая толпа есть людей, которые, ну там с женами, с детьми, знаете, так солидная толпа соберется, которых мы, что называется, огринкартили в свое время. Ну что же, хорошо, ладно. А вот если сказать так, вот у вас есть такой elevator pitch, Значит, вы вот небольшая такая, небольшая речевка, которую вы можете сказать людям, которые нас сейчас смотрят. Вот что они найдут у вас на канале. Вот приходите к нам на канал. Как называется, кстати?
Startup and Travel.
Startup and Travel. Вот приходите к нам на канал Startup and Travel. Я дам ссылочку в описании к видео. И вы там найдете что? Вот в чем фишка ваша?
И вы найдете интересные видео про самостоятельные путешествия по США и Латинской Америке и интервью с интересными людьми, которые ведут дистанционный бизнес. Или которые имеют дистанционный бизнес, который позволяет им путешествовать.
Ну, да. это неплохо. Бизнес это неплохо. Они не русскоязычные.
Мы берем именно русскоязычные.
А,
у
только.
Нас есть, у нас есть несколько товарищей не русскоязычных, но у них бизнес так или иначе связан тогда с Россией.
Угу. Мы именно хотим показать, что как бы можно эмигрировать в другую страну и работать там именно по специальности, добиться успеха за рубежом. Угу. Вот, и в то же время путешествовать. То есть мы как бы вот преследуем эту цель, и поэтому ищем людей, таких, у кого можно взять интервью, кто вот воплотил эту цель.
Ну, смотрите, вам годиков еще мало, как бы, да, то есть вы такие. Ну, просто одно дело в 25 путешествовать, или там, скажем, в 18, а другое дело, допустим, 48. Там и уже думаешь, а где бы осесть, а где же мои корни, а где мои дети, а где там все такое. То есть у вас есть место, где вы хотели бы осесть?
Наверное, Америка. Но прежде чем возвращаться в Америку, хотелось бы так попутешествовать, посмотреть мир. Uh-huh. Потому что я вот жила сколько там, почти 3-4 года в Америке, и я никуда не ездила. Я вот только работала.
Ну, никуда не ездить, это тоже сказано.
Ну, я имею в виду за рубеж, за границу.
То есть там и в Тахо, ну, и в Вегас, и в Сан-Диего, и еще куда-то. Никуда не ездить, это, наверное, совсем сказано очень преувеличено. Но действительно, когда работаешь в Штатах, да, то есть такой момент, то есть у нас, на самом деле, какой-то момент уже был страх, что все, мы сейчас здесь останемся, тут будем работать лет 10-15, и только потом уже, может быть, начнем как там смотреть мир и там смотреть, что такое. И как бы хотелось, наверное, посмотреть, да, стоило, не то, что там стоит игра свечи или еще что-то, но хотелось посмотреть, а все-таки что происходит в мире, да, кроме долины. Потому что когда уже там, тоже после 4 лет, уже как бы долина такой своеобразная, то есть Сан-Франциско, далеко, долина.
Своеобразная.
Очень своеобразный мир. Это такое, как наука град, или я не знаю, или какое-то такое. Вот очень-очень-очень-очень отличается от всего мира. И уже когда живешь там, мне кажется, уже твое мировоззрение тоже как-то очень начинает меняться. Я не говорю, что в худшую сторону там или еще что-то, оно просто становится другим. И начинаешь мир смотреть тоже через какие-то такие своеобразные очки. И какой-то момент уже казалось, что все, мы уже здесь остаемся, и вообще это наша жизнь такая будет, и мы ничего больше не увидим, и уже потом, когда уже поедем, уже будем со своим там каким-то таким уже новым мировоззрением уже на все смотреть. И, наверное, захотелось какой-то момент вырваться из этого и сказать, окей, то есть мы еще свободны, можем перемещаться по миру, то есть и можем посмотреть, как живут люди совершенно других континентов. То есть Латинская Америка это была, ну, такой вообще своеобразный континент, но это вообще противоположная сторона мира, да, от России, если смотреть. От Америки это не очень близко, да, то есть Чили, это вообще конец света, да, по-географически. И здесь оказаться, да, ну, казалось, что вообще только в глубокой стадии, да, можно было. Поехать сюда, ну, это не первый выбор, наверное, когда думаешь об отпуске. Наверное, если в Америке живешь, это у тебя там, не знаю, Гавайи, может быть, Мексика, у тебя может быть там, ну, Майами, да, там, если внутри Америки. А чтобы так взять и сорваться, а поехали в Чили, это нужно так, ну, серьезно. Уже быть опытным путешественником, наверное.
Хотя мы, кстати, много американцев встречали в Чили, в Латинской Америке. Вот именно американцев, которые вот взяли рюкзак, поехали путешествовать.
Бэкпакеры.
Да.
Это наш тоже не совсем вариант.
Ну да. А второй вариант, еще мы, вернее, вторая категория людей, которые мы встречали вот здесь в Чили, американцев, это те, кто тоже со своими стартапами сюда приехали.
И это тоже они тут тоже совершенно другая, тоже так, в Чили они пытаются стать силиконовой долиной в Латинской Америке. И они тем самым выдают огромное количество этих грантов, то есть у них 3 раза в год по 100 команд они берут, из которых часто бывает больше половины иностранцев. И вот буквально недавно у них, в прошлом году, или в этом году, ну да, в 2015 году перевалило внутренних команд больше, чем иностранцев. Один раз, один из наборов. А так всегда было иностранцев больше.
Ну, какие-то success stories у них есть с этими стартапами?
Success story, как бы, таких огромных, которые на слуху нету, поэтому не приходится. Но сам смысл заключается в том, что так как чилийцы, они очень спокойные ребята, в отличие от, может быть, там, многих там, горячих народов, они также относятся к жизни. То есть они, ну вот сейчас я отучусь, найду корпорацию, найду на кого работать, буду работать, там ничего там не высовывается, делать свое дело. И как бы они, видимо, в какой-то момент поняли, что, посмотрев на долину, что нужно как бы развивать какие-то инновационные технологии, кроме выкачивания ресурсов. То есть если там в России нефть, то здесь у них медь. Uh-huh. То есть они номер один по запасам нефти и добычи. То есть все батарейки и литий у них тут еще так же добывают.
Uh-huh.
И они на основе этого дела как бы и живут. И как бы они решили, что нужно как бы вкладывать деньги в человеческий потенциал, и как бы лучше всего местное население будет учиться на примерах. Если мы всегда пригласим активных людей, которые да, там что-то пытаются сделать сами, создать какие-то компании или еще что-то, и они будут рассказывать о своем опыте, то тогда местное население может тоже заразиться вот этой вот идеей создания да, там, компании из идеи, да, из ничего, инновационных.
Государь Александр III был таким, ну, как бы сказать, славянофилом, что ли, можно так сказать. Вот он запретил преподавание в российских университетах на немецком языке. Ну, не на немецком, вообще на иностранных. Потому что вот началось с того, что вся профессура была, значит, иностранная. И буквально там за 20, ну, не за 20 лет до революции, ну, за 30, да, запретили преподавать на иностранных языках, а до этого как бы и не было профессуры толком. Это не то, что стали русские профессора, просто вот немцев там заставили по-русски говорить. Вот, поэтому в этом что-то есть. Конечно, ты приглашаешь тех, кто из других стран, они какую-то культуру создают, да, и дальше оно начинает само развиваться, конечно. Не быстрый процесс, если это не в рамках такой основной традиции национальной. Там инновации, там что-то. Я не знаю. Я вот смотрю, у нас вот в Соединенных Штатах, латинос, у них нет культа образования. Они рано начинают работать, рано женятся, рано деток заводят. Работу такую делают в основном, вот, я бы сказал, мускульную, да, то есть. Ну, либо это уборка, либо это гарденинг, вот там сады, строительство. И совершенно довольны жизнью люди, то есть они просто не рвутся. Поэтому ты можешь им дать пример. Вот они здесь, казалось бы, видят много примеров, но это как-то на них не так сильно воздействует. Хотя есть много латинос, которые учатся и на хороших позициях, и так далее. Это тоже есть, конечно. Ну что же, ладно. Так вы приглашаете народ к вам в блог-то или что? Или говорите, хотите ходить, ходить, не ходить.
Нет, конечно, мы приглашаем на наш блог Startup and Travel посмотреть жизнь в Латинской Америке, познакомиться с успешными экспатами за рубежом. Вот, и также задавать нам вопросы, если кто-то тоже заинтересовался программой Startup Chile. Вот мы с радостью поможем.
Ну, шикарно, да. Потому я думаю, что масса народу из Российской Федерации, Украины могут заинтересоваться суммой в 40 тысяч долларов. Вот сейчас это там большие деньги. А можно их как-нибудь это... Вот, допустим, приехали бы в Чили, взяли 40 тысяч долларов и на них наняли команду где-нибудь, я не знаю, там, в Биробиджане.
Можно. Именно это так большинство народа и делает.
Ага, то есть они не тратят эти деньги прямо там?
Совершенно не обязательно. Угу. То есть они тратят на свой проект, но при этом команда может находиться где угодно, включая Украину, да, там Россию или какие еще места удаленные от Чили.
Ну, если Россия, Украина, тогда Турцию там рядом.
Да, да.
Хорошо, ладно. Ну что, ребят, тогда давайте, что сказать, вы не пропадаете с наших мониторов-то? Рассказывайте, как там ваша эта ресторанная продукция. Я думаю, если бы вы там по смешению дринков там делали, может быть, знаете, как, то, может быть, больше мужиков бы приходило, а так все женщины. Вот, ерша так какой-нибудь замутить. Ну, ладно, так мысли со стороны. Давайте, не пропадайте, и чтобы у вас там получилось все, чтобы не получилось, чтобы профукали чужие 40 тысяч долларов. Правда же так? Обидно было бы. Вы же хотите их с пользой употребить. Да. Вот, давайте употребите с пользой. А родители ваши, как они вообще смотрят, что вы тут по свету болтаетесь?
Ну, у меня, честно сказать, родители, я единственная дочка. И тем они более. Так сильно скучали по мне, вот пока я жила в Америке. Угу. Наверное, они повлияли на мое решение все-таки как бы уехать. То есть, с одной стороны, они рады, что да, я получила образование американское и работу, но в то же время хотели, чтобы я была поближе где-то. И они никак не ожидали, что уеду я в Чили.
Ну, может быть, с той стороны планеты так как-то вы приблизились. Да, ну, в общем, понятно. Хорошо. Ладно, ребятки, давайте я побегу остальными делами заниматься. У меня еще урок сегодня. Вот. А вам тогда но пасаран, да. И, значит, пробивайтесь на вершину.
Спасибо большое, Михаил. Были очень рады с вами пообщаться вживую. И очень надеемся, что скоро встретимся.
Что будет еще более живенько.
Да.
Хорошо. Счастливо.